мир достаточно близок, и есть разные-разные способы путешествовать. Как-то вот это меня все подстегнуло. Началась история в Праге, продолжалась в какое-то время в Иньязи и закончилась просто на заочном отделении физкультурного университета. Ну, было прикольно. И наш отдел занимался оперативной заменой экипажа, то есть если заболел бортпроводник или пилот, мы должны были найти срочную замену. И я как бы не гналась никогда за количеством стран, в какие-то страны там типа в Грузии я там была, ну, очень много раз. А нам нужно было пожениться, потому что это требование визы в течение 90 дней со времени, с момента моего въезда на территорию США нужно оформить брак. Ты пытаешься объяснить, а Людк?
Привет! Это подкаст об эмигрантских зигзагах судьбы, где родился, там не пригодился. Меня зовут Галина. С Мадиной, гостьей сегодняшнего выпуска, я познакомилась благодаря подкасту и Майе Акишевой. Мадина услышала адрес моей электронной почты и написала: «Теперь мы можем вместе пить вино и ходить друг к другу в гости». В этом выпуске мы почти говорим по-чешски, за что заранее извиняемся перед теми, кто по-настоящему говорит по-чешски.
Мадина, откуда и куда ты переехала?
За последние несколько лет я дважды переезжала насовсем. Первый раз это был 2017 год. Я получила офер от Qatar Airways в Катаре, в Дохе. Работала там с 17 по 20 год. И в 20 году я переехала в Чикаго, потому что мой тогда бойфренд, а сейчас муж, американец, он живет в Чикаго, и поэтому мы решили, что жить мы будем здесь. С конца 2020-го, пандемию, во всю эту историю, мы решили, что нужно переезжать сейчас, потому что могут закрыться границы, и непонятно, как все дальше сложится. А теперь я здесь, и теперь я живу в Чикаго.
Ты всегда мечтала уехать из Казахстана и жить где-то в другой стране?
Я не могу сказать, что я всегда мечтала, но я всегда... Вернее, никогда не видела трудности в том, чтобы уехать из Казахстана. И вообще для меня всегда мир был открыт, и мне всегда было интересно пожить в других странах. Когда мне было 16-17 лет, я заканчивала школу, и это были жирные нулевые в Казахстане, когда был хороший курс доллара, когда люди стали хорошо зарабатывать, и мои родители решили, что они могут попробовать и могут меня отправить куда-то за границу учиться. Так получилось, что моя близкая подруга решила уехать в Чехию. На тот момент Чехия была таким привлекательным вариантом и по цене, и по качеству. Это был мой первый опыт такого переезда, знакомства с какой-то новой культурой, с Европой, пусть даже восточной, но тем не менее это что-то такое необычное на тот момент было. А там я проучилась не так долго, получается, только один год, и после этого пришлось мне вернуться обратно в Казахстан по разным семейным причинам. И после этого я просто уже, видимо, вкусив прелести путешествий, поняв, что это все не так сложно, что мир достаточно близок, и есть разные-разные способы путешествовать, как-то вот это меня все подстегнуло. И дальше я начала учиться на факультете туризма. Почему-то многие, мне кажется, думают, что учиться на туризме и путешествовать — это очень рядом. Это не рядом. Но, тем не менее, вот я всегда хотела связать свою жизнь именно с движением, с перемещением.
Ты тоже думала, что учиться на факультете туризма — это значит много путешествий?
Да, мне почему-то казалось, что раз ты в туризме, значит, это стопудово ты будешь куда-то много ездить. В каком-то плане это правда, потому что в какой-то момент у меня было турагентство. Есть такое понятие, как инфотуры, которые туроператоры устраивают. Но, конечно, это больше работа. Но, тем не менее, мне всегда хотелось быть рядом с этой индустрией.
Проверим твое знание чешского языка. Переведи следующую фразу. В быте, будлеме, мой отец, моя матка, братец, а я.
Так, во-первых, удивительно, что ты говоришь по-чешски. Неожиданно. Ну, подожди, я училась на английском, не на чешском. Но я попробую перевести. В доме живут там, что моя мама, мой папа, брат и я.
Только не в доме, кажется, а в комнате.
Может быть. Ну, конечно, чешский очень смешной язык для нас. Вонявки — это духи, а дивки — даром. Девушкам вход бесплатный.
Я учила чешский один год в универе, и это единственная фраза, которую я помню. И то не факт, что я сейчас ее правильно воспроизвела. Я думаю, что в окончании все-таки были ошибки.
Все, что я очень хорошо помню, это несколько фраз. И фраза «Укончита просима выступ, а наступ держися за вираи». Это так говорят в метро. И в трамваях в Праге.
Вот тут вот, кстати, вот это метро, которое здесь ходит, а может быть и не только здесь, а в самом Чикаго. Тут на последней станции говорят, типа не «This is the last stop of the train. Please leave the train». А здесь говорят «This is as far as this train goes». В Нью-Йорке попробуй такое сказать. Мне кажется, все люди такие... Такое, знаешь, с неба что-то должно произойти сразу.
Очень тонко, да.
Как ты попала в катарские авиалинии?
Я вернулась в Казахстан. Мне было на тот момент там что-то типа 19-20 лет. Друзья надо мной до сих пор стебутся на тему моего образования. Мне все говорят, что я пошла по наклонной, то есть начала там в Праге, в американском университете, вернулась в Казахстан, пошла в ИНЯС, потому что он просто был рядом с домом. Поступила опять на первый курс, потеряла год, но как-то это меня сильно не смущало. Начала учиться там на туризме. Поняла, что ну вообще как бы ничему я не учу, и ничего не происходит, и у меня откуда-то всю жизнь, я не знаю, с чем это связано, острое желание было всегда работать. И я постоянно искала какие-то подработки. Тот год я узнала про то, что есть программа Work and Travel, и летом я поехала в Америку. 2 лета подряд я ездила по этой программе, мне дико нравилось.
Где ты работала?
2 раза это был штат Нью-Йорк, город Плэсид, это почти на границе с Канадой, насколько я помню. Очень красивое место, маленький городок, там отдыхают, ну, в основном взрослые американцы, природа потрясающая, горы, ну, в общем, очень классное место, очень спокойно. Потом выяснилось, это вообще все было незаконно, в том плане, что я работала в маникюрном салоне. Это был маникюрный салон, а по правилам программы ты в таких местах работать не можешь. Вообще в Америке, чтобы работать маникюрщицей, нужна специальная лицензия, сертификаты и все такое. А это можно вообще говорить такие вещи в подкасте?
Это же давно было. Моя знакомая девочка из Венесуэлы тоже работала в маникюрном салоне, и на нее кто-то настучал, простите, но так, и в итоге ее забрала полиция. Ей влепили штраф, отправили ее назад в Венесуэлу, запретили ей въезд там, мне кажется, на 5 лет.
Я вчера увидела, может, тоже видела, итальянского мафиози арестовали в Доминикане, но он был в международном розыске. Он повар, и он начал готовить. Он завел YouTube-канал, ну, естественно, он знал, что за ним там следят, он скрывался, лица он своего не показывал, но там были его руки, а на его руках были татуировки, да! Его просто обнаружили по татуировке, и все, его нашли, экстрадировали. Так что, блин, а пасян сейчас что-то говорит. Ну ладно, я расскажу. Это было давно и неправда. И вообще, кто что докажет? Получила этот оффер в маникюрном салоне. И вот что мне нравится в молодости и в юности. Тебе вообще не страшно ничего. Я такая, маникюрный салон? Ну ладно. А то умеешь делать маникюр? Нет, но я научусь. И у меня есть подруга, которая умела делать маникюр. Она меня там типа... показала мне, как все это работает.
В Алмате, да, у тебя будет экстерн?
У меня был экстерн, там, типа, 2 раза мы, наверное, встретились, и все, и я поехала туда. Этот салон держала вьетнамка. Видимо, ей очень нравились казахи, наши девчонки, потому что хорошо себя ведут, качественно все делают, да, они там...
Не стесняются просят... спросить, заплатить больше
да,
денег.
Да, да, они просят много денег, и можно заплатить поменьше. Ну и, в общем, мы как-то с ней так хорошо сработались. Все это лето я провела там. На 2-й год я поехала опять туда. Было все так очень весело, потом встал вопрос опять, а что делать, когда я вернулась в Казахстан? Типа, чем бы заняться таким? Я начала там работать в нефтяной компании каким-то ассистентом. Сначала я работала на ресепшене по 30 минут. Что-то типа того, потом все это было во время учебы в ИНЯЗе, и потом меня позвали на полную позицию, на смысле на полный день, и я решила искать заочное. Единственный заочный университет с факультетом туризма. Это была Академия туризма и спорта в Казахстане. Как его называют? Коротко, физкультурный. И вообще, ничего не хочу сказать плохого.
Не туристический.
Началась история в Праге, продолжалась в какое-то время в ИНЯЗе и закончилась просто на заочном отделении физкультурного университета. Ну, было прикольно. Мне просто нужно было уже добить хотя бы что-то, получить диплом. Ну, как бы я никогда... О чем сейчас жалею, кстати, и очень хочу получить нормальное образование, там, какую-то магистратуру или, не знаю, MBA, наверное, сейчас уже будет больше актуально. За диплом я не гналась, я понимала, что, в принципе, у меня все и так неплохо получается. Ну, хотя бы какую-то корочку уже надо было получить, это уже как-то неудобно. После этого я начала работать в нефтяной компании в Казахстане. Тоже мне очень повезло, работа была вообще не бей лежачего, но мне очень быстро стало скучно, и я вот решила, ну, как-то искать, чем бы можно еще заняться. На тот момент Air Astana объявляла набор. Позиция называлась «Диспетчер по коммуникации с экипажем». По-моему, как-то так. Ну, мне стало очень интересно, потому что авиация такая вообще, в принципе, привлекательная сфера. Я думаю, все, надо идти.
И ты из Алматы переехала в Астану?
Нет, это было в Алмате. Основной офис в Алмате, а уже дополнительное в Астане. И я начала работать там. Это вообще очень интересный отдел. Пока я не стала там работать, я даже не задумывалась о том, что такая работа есть. Можно даже такое как бы выбрать или там на это учиться. Потому что есть отдел Центр управления полетами. Занимается тем, что производит какие-то оперативные замены. Ну, то есть, когда ломается самолет, плохая погода или какие-то внештатные ситуации. Это центр, который работает 24/7. Среди прочего есть отдел, который занимается экипажем. И наш отдел занимался оперативной заменой экипажа. То есть, если заболел бортпроводник или пилот, мы должны были найти срочную замену, оповестить. Но вместе с тем очень много тонкостей по легальности, так называемой. То есть мы должны быть уверены, что этот человек может лететь на этом типе самолета, что он достаточно отдохнул, что у него все документы в порядке. Ну, то есть там много-много всяких тонкостей. И вот моя работа заключалась в том, чтобы найти экипаж, который будет заменять другой экипаж в случае каких-то непредвиденных ситуаций.
Сколько должен отдохнуть пилот, чтобы опять вести самолет?
В Air Astana и, в принципе, также в Катаре минимум rest, да, минимальный отдых на базе 12 часов. А вне базы это время может быть меньше, там 10 часов, 11 часов, но стараются, конечно, всегда давать 12. А это минимально, может это время быть больше, но если человек отдохнул меньше, ты не можешь его поставить на этот рейс. Там помимо этого очень много всяких остальных нюансов.
Какой самый странный нюанс?
Я буду, наверное, брать больше свой катарский опыт, потому что он недавний, так скажем. Например, East-West Transition. Человек, который слетал в Азию, не может через день лететь в Америку, потому что ему нужно провести там от 3 до 4 ночей на базе, чтобы акклиматизироваться и быть легальным на другой рейс. Разница во времени, разница в часовых поясах, это все учитывается.
Я слышала об этом, и в Аэрофлоте это очень сильно нарушается.
Я не знаю, если ты помнишь, есть такая компания Fly Dubai, она летает mm-hmm. в Казахстан в том числе. Несколько лет назад у них, к сожалению, случилась катастрофа, упал самолет. Сколько помню, в том числе, когда начали расследовать причины, одна из главных причин была усталость экипажа. То есть у них было очень неправильно составленное расписание, то есть экипаж летал на износ. И во всех авиакомпаниях, когда говорят «safety first», это не просто слова. Действительно, очень много внимания уделяется так называемому «fatigue», усталости. Потому что есть такое понятие, как накопительная усталость. Поэтому весь регламент отдыха экипажа, он не просто так составлен, он составляется вместе с учеными, которые отслеживают циклы сна, есть циркадные ритмы. И это все-все-все влияет на то, как ты спишь, и на то, как ты готов потом к рейсу или не готов. Да, работая в Air Astana, я кучу всего такого интересного узнала. И Air Astana — это был такой трамплин, потому что нам очень повезло в том плане, что мы работали в программе, которой пользуются и самые большие авиакомпании в мире, включая Qatar Airways. И на тот момент уже несколько моих коллег, кто работал там раньше, переходили в Qatar Airways, потому что мы знали эту программу, мы знали все правила, как планировать экипаж и все вот это. И поэтому нас охотно брали туда, потому что в Катаре в принципе работают иммигранты, там 80% экспатов. И просто это был такой следующий шаг, потому что я не знала, чем заниматься в Казахстане, ну, это все было весело, работать, но как-то я думала, ну, пока я молодая, нужно попробовать что-то еще. Нас там таких очень много, кстати, в Катаре, именно в авиации, и бортпроводников, и тех, кто работает в остальных департаментах. И в этом плане Air Astana была очень классной школой, международный менеджмент, он очень сильный в Air Astana.
Зная, наверное, наш менталитет, что там казахский, что русский, не имеет значения, и культуру нашу, в компаниях принято такое, не очень хорошее отношение к своим сотрудникам. Вот насколько Air Astana прогрессивная в этом смысле.
В Казахстане, вот я работала в Петроказахстане, это большая нефтяная компания, и в Air Astana. Там все было безукоризненно в плане отношения к сотрудникам, потому что есть специальные департаменты, кто за этим следят, HR очень хорошо работает. В Air Astana, так, ну, в принципе, это не секрет, да, во всех авиакомпаниях международных, помимо того, что какие-то есть основные бонусы, так есть еще самый большой бонус — это скидки на перелет. Причем, когда я приходила в Air Astana, я даже не знала, что такое есть. Я просто шла на голом энтузиазме, и потому что мне очень казалась интересной работа, вообще сама сфера. А тут мне еще сказали, что а вы еще и летать можете с 90% скидкой, и все. И просто да. Самый классный бонус — это даже не сколько скидки на твою авиалинию, а сколько скидки на другие авиалинии. То есть ты, работая в условной Air Astana, можешь летать с 90% скидкой и в Turkish Airlines, и в KLM, и в Lufthansa. И самое крутое в именно работе моего департамента, коротко, он называется Crew Control. Это то, что мы работаем сменами. И я работала 2 дня, 2 ночи, и потом у меня было 4 выходных. Конечно, сложно не спать ночами, но к этому привыкаешь. А потом, когда у тебя 4 выходных, ты хочешь путешествовать, у тебя есть возможность путешествовать, ты просто на 4 дня можешь куда-то улететь, прилететь и вообще отлично себя чувствовать. В Air Astana была возможность добавить 2 членов семьи. В Катаре это уже было неограниченное количество членов семьи, то есть там родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, плюс еще друзей тогда можно было давать. Ну, в общем, было очень круто. Я так прикидывала недавно, это что-то около 30 стран, 30 плюс. И я как бы не гналась никогда за количеством стран. В какие-то страны там, типа в Грузии, я там была, ну, очень много раз.
В Катар ты попала тоже на точно такую же позицию, на которой ты работала в Air Astana, или это что-то другое было?
Да, туда я пришла на такую же позицию crew controller, то есть абсолютно те же были обязанности по работе, но объем работы был, конечно, в разы больше, потому что в Air Astana всего там на тот момент было около 30 самолетов и, может быть, я не знаю, 50-60 направлений. Это было там ближнее зарубежье и Европа. Из такого самого дальнего. А в Катаре, конечно, разброс стран был огромен. Флот был на тот момент около 200, по-моему, самолетов. А сейчас и того больше. На конвейер поставлены все эти Airbus и Boeing. И они там каждый месяц получают по новому борту. И поэтому было, конечно, первое время, наверное, первые полгода сложно привыкнуть к объему работы, стилю работы. Но, по сути, это все было то же самое, работа с экипажем. Ну, естественно, это работа уже в другой стране, на другом языке, работа с огромным количеством людей из разных стран, очень много индусов, филиппинцев, почему-то очень много латиноамериканцев с очень разных стран, потому что, естественно, компания платит очень хорошие деньги, и поэтому контракты очень выгодные для европейцев, и тем более не для европейцев.
Расскажи про твои будни в Катаре.
Во-первых, я жила в так называемом company accommodation. По крайней мере, вот в Qatar Airways такая политика. Они селят тебя в жилье от компании. И там очень строгие правила, особенно для девушек. Нельзя возвращаться домой позже 12 ночи. Если ты придешь позже, то первый раз там тебе какой-то выговор, второй раз тебя могут уволить. То есть это было так, ну, конечно, сложно было заниматься там чем-то интересным, там, куда-то ходить, тусоваться, когда ты знаешь, что тебе в 12 ночи, как Золушке, нужно быть дома.
Это связано только с политикой катарских авиалиний или это связано, в принципе, с...
Это связано со страной. Не знаю, как сейчас, но насколько нам рассказывали, раньше не было таких строгих правил, но из-за того, что какие-то из сотрудников нарушали правила, водили, я не знаю, там, людей противоположного пола к себе домой, устраивали какие-то нехорошие вещи в квартирах, они все это ужесточили. Ну, то есть сама страна, она очень консервативная, исламская, она может быть не такая закрытая, как Саудовская Аравия, но тем не менее не такая расслабленная, как те же Эмираты. Это что-то между. И в частности у катарских авиалиний, у них вот такая строгая политика по поводу проживания. Если ты хочешь жить отдельно, то ты должен там встать в какой-то список, И после этого ты можешь уже выехать, и компания тебе будет оплачивать жилье там в пределах определенной суммы. Но в 2017 году случилась блокада. Это когда Саудовская Аравия, Эмираты и ряд других арабских стран устроили дипломатическую блокаду Катару. Вообще запретили какие-то передвижения между этими странами. А так как Катар, грубо говоря, со всех сторон окружен Саудовской Аравией, оттуда очень сложно как-то вылететь, не пересекая границы Саудовской Аравии. И, в общем, этот год был очень сложный для Катара. Они переделали свои маршруты так, чтобы не пролетать над территорией этих стран. И, естественно, это отразилось на самой компании. Стали урезать бюджеты. И, в общем, все какие-то процессы внутренние просто заморозились. В том числе наш переезд из компании Accommodation уже в отдельную квартиру, где мы могли более свободно себя чувствовать. Мы жили вот так вот в таких золушкиных условиях, по-моему, года два, полтора-два. Вот. Ну, конечно, к этому привыкаешь, и плюс, самый большой плюс
— это... Как в общаге.
Но тут, конечно, строже, чем в общаге, то есть там с тобой церемониться долго не будут. Я помню, моя соседка опоздала как-то на 15 минут, и это было прям плохо. Был не скандал, но было, ей пришло письмо о том, что она там в течение года теперь не может подавать на какие-то там внутренние вакансии, вот только потому, что она опоздала на 15 минут. Ну, перегибы, конечно. Я спасалась только тем, что у меня были эти 4 выходных, на которые я просто улетала куда-то. Или домой, или куда-то поближе. И, кстати, самый большой и классный плюс, ну, один из работы в Катаре, там очень легко получать всякие визы. Потому что, когда ты работаешь в Qatar Airways, это такой тебе зеленый свет везде. Наши ребята получают европейские визы. Допустим, я помню, когда я была в Казахстане и подавала на европейские, там, на шенгенские визы, всегда дают только на короткий срок, там, типа на срок поездки. А тут, по-моему, 2 или 3 поездки мне дали 5-летний шенген. И он до сих пор у меня есть. Я надеюсь, что скоро вся эта история закончится, и можно будет полететь.
Ты познакомилась со своим мужем, когда ты работала в катарских авиалиниях?
Да, получается, я полетела в Сан-Франциско, потому что моя сестренка была на курсах английского языка. У нее были зимние каникулы, и мы решили отправить ее на курсы. И она была в Сан-Франциско, и я поехала ее навещать. И так получилось, что мой муж там был у друга в гостях, и мы просто встретились в баре совершенно случайно, ничего не предвещало. Пообщались, как-то было очень весело, и его друг сказал: ты знаешь, вот Том тоже в Сан-Франциско как турист, если завтра у тебя никаких планов, если хотите, погуляйте там в городе вместе. Но он был такой сводник. И я говорю: ну хорошо, давай погуляем. А этот друг, он работал и до сих пор работает в Google. И он говорит: если хочешь, приходите ко мне в Google, я вам устрою экскурсию по офису Google. Я такая: о, круто, давай. В следующий день мы встретились, пошли, посмотрели офис Google. Очень крутой, конечно. Все, что показывает и рассказывает, это все правда. Единственный вопрос, который меня мучил всю дорогу, я говорю: как вы вообще работаете в таких условиях? Потому что там столько соблазнов. Ну, сейчас, конечно, это все, наверное, уже не актуально, но тогда это было очень круто, там, начиная от кинотеатров, заканчивая тренажерными залами, комнатами для сна, комнатами для медитации, секретными барами, какими-то вечеринками.
Комнаты для сна.
Ну, там просто настолько круто. Это нельзя описать, это нужно там прийти посмотреть, хотя бы загуглить, потому что, ну, очень-очень все круто. Вот так вот мы начали общаться с Томом, потом пошли смотреть на город, все было очень красиво, и как-то все это завязалось, но потом мы были на расстоянии, long distance relationship, и это было сложно. Мы даже ничего не планировали, просто начали переписываться, общаться, и как-то это все переросло со временем что-то большее. Через несколько месяцев мы опять встретились уже в Чикаго, и все, и решили, что это то самое оно, и мы будем пытаться как-то быть вместе. Каждые возможные там выходные, отпуска ездили друг к другу. Благо, опять же, работа моя позволяла мне часто летать. И я летала в Чикаго там на выходные, на какие-то праздники. Вот так вот, да, все это привело к тому, что мы решили, что нам нужно пожениться. Мы сделали визу невесты для меня, K-1. И вот по ней я в итоге приехала сюда.
Чем пахнет Сан-Франциско?
Ну, если опустить всяких бомжей, да, Так, ну, в Сан-Франциско я была два раза. Один раз летом, другой раз зимой. И, ну, летом, конечно, очень классно пахнет.
Чем?
Какими-то...
Чем?
Хвойными деревьями.
Да, там везде пахнет хвойными.
Это очень круто, да.
Как вообще шел разговор о том, что тебе нужно, наверное, сделать визу невесты?
Катар такая страна, куда, в принципе, легко попасть, если у тебя есть джоб-офер. И она более чем открыта для европейцев, американцев. Там много возможностей для работы. Но у него профессия не самая стандартная. Он по образованию кинорежиссер. И работает в сфере кино. Естественно, ну, Катар и кино, там, конечно, пытаются все это развивать, но...
Ну, там денег же много, конечно.
Да, но при этом у Тома, конечно, были другие амбиции. Естественно, для его работы ему имеет больше смысла быть здесь, где все это происходит, в Америке, в Калифорнии, либо в Чикаго, потому что здесь тоже большая киноиндустрия. Поэтому после раздумий мы решили, что, наверное, больше смысла мне попробовать найти работу здесь. Конечно, тогда еще никто не знал про пандемию, все думали, что авиация... Вообще, найти работу в авиации — это расплюнуть. За местным обилием авиакомпаний и в Чикаго United базируется, да, одна из больших в Америке. И поэтому как-то мы решили, что надо делать эту визу K-1, подали документ на нее.
У вас была свадьба?
Пандемия! У меня даже не было сити-холла, понимаешь? Я уже была готова на сити-холл, но даже этого не было. Получается, я приехала в самый разгар этого всего в апреле 2020. Было закрыто все. Здесь все начало просто приобретать самые ужасные масштабы. Я до сих пор удивлена, как не закрыли границы. Потому что я приехала, было закрыто все, начиная там от ресторанов и заканчивая... всякими заведениями там типа кортхаусов или всех этих сити-холлов. А нам нужно было пожениться, потому что это требование визы. В течение 90 дней со времени, с момента моего въезда на территорию США нужно оформить брак. И тут нам повезло, потому что брат Тома, у него была эта лицензия, и наша свадьба была на заднем дворе его дома. Мои родители и мои друзья были по скайпу. Из его семьи была его мама, собственно, его брат, жена брата. И вот у нас была такая суперкамерная свадьба. Но мы не теряем надежды, что когда-нибудь, может быть, не в этом году, может быть, в следующем, у нас будет большая казахская свадьба.
Говоря про казахские свадьбы и вообще казахские традиции, ты из казахской семьи. Как твои родители отнеслись к тому, что ты собираешься выйти замуж за иностранца, учитывая то, что я читала, что в Казахстане вообще там кто-то пытается протолкнуть идею закона о том, чтобы казахские девушки не выходили замуж за иностранцев?
Ну, это, да, про это я тоже слышала. Это все очень, конечно, печально. Ну, начнем с того, что мои родители супердемократичные. Они всегда и растили меня в идеологии того, что вообще делай, что хочешь, главное, чтобы тебе было хорошо, и чтобы это не вредило окружающим. Никаких никогда не было назидания. Наоборот, всегда поощрялось все мои путешествия, все мои эксперименты, переезды.
Я знакома с некоторыми казашками и кыргызками в Чикаго, в Нью-Йорке. Они мне не раз говорили о том, что для них принципиально важно, чтобы муж был там кыргыз или казах. Плюс, конечно же, давит вот эта идея того, что возраст, как бы, что тебе уже там 26 лет, а ты еще не замужем. И они ходят и ходили на кыргызские и казахские вечеринки, вот организовываемые во всех крупных городах, наверное, Америки. И прям очень усердно и намеренно искали себе там мужей.
Ой, я не знаю, как на все это ответить, потому что я отлично понимаю, как это работает. Вот для меня лично это странно, да, что такая проблема вообще существует. Но я отдаю себе отчет в том, что в большинстве семей, особенно если мы говорим о Казахстане, это насущная проблема. Брак с неказахом даже не обсуждается. Никого не хочу обидеть, да, у всех своя правда, у всех свои традиции, у всех свое ощущение и понимание правильного, но я считаю, что мне повезло родиться в такой семье и расти в таком окружении, где национальность не имеет, в принципе, никакого значения. Все мои друзья, одногруппники, однокурсники, одноклассники, это был всегда микс разных национальностей, и это, ну, наверное, самое классное, что у нас есть, потому что, когда ты окружен только чем-то одним, что бы это ни было, я не знаю, работать на одной и той же работе всю жизнь, жить в одной и той же стране, общаться с одним и тем же кругом людей, ну, это очень зашоривает твой взгляд на вещи. А когда у тебя есть выбор, когда у тебя есть разнообразие, когда ты видишь, что можно вот так и вот так, и, может быть, не все это для тебя понятно и применимо, но, по крайней мере, ты знаешь, что у тебя есть разные пути. Когда дело касается чисто индивидуальных проблем, индивидуальных притязаний, наверное, лучше, как комфортно тебе. Ну вот, то есть, девушка там спит и видит выйти замуж за казаха. Ну пусть, потому что она кайфует от этого. Ей очень хорошо. Ей это все знакомо и понятно. И ей не нужно, я не знаю, учить там язык, да, или привыкать к новым обычаям, потому что это тоже все прекрасно, традиции, обычаи, но я, наверное, больше против категоричности.
Меня всегда очень радуют истории, когда не то что ассимилируют там в другой стране, да, люди, а когда они переступают через какие-то границы, которые просто были даны им, навязаны тем обществом, в котором там им случилось родиться.
Очень часто говорим о людях разных стран, мы говорим о национальностях, но мы забываем про то, что люди очень разные везде. То есть, если я говорю про Тома, то для меня он, допустим, нетипичный американец, потому что он очень интересуется другими странами, что, в принципе, для американцев очень несвойственно. Они настолько самодостаточны и живут своей страной, своими интересами, своей политикой, и им, в принципе, пофиг, что происходит где-либо за пределами Америки. Про существование многих стран они даже не знают и прекрасно себя чувствуют, и даже не парятся по этому поводу.
Да. Думаешь, то ли удивляться глупости в этой ситуации, то ли удивляться гармонии. Да,
потому что настолько им есть о чем поговорить внутри своей страны, внутри своего города, улицы, деревни, я не знаю. Когда я была в Лейк Плэсиди, ну это не секрет и как бы такой общеизвестный факт, люди здесь, живущие в каких-то маленьких деревнях, они могут всю жизнь прожить в этих деревнях, не выезжая не то что за границу, а за границы этого городка или этого штата. Да, потому что им нормально, у них все есть, им комфортно, им так нравится, и зачем? Ну, тут, конечно, по-разному можно судить. Как по мне, это ужасная тоска, и можно повеситься, но для них это жизнь, им так нравится. Поэтому, мне кажется, любые отношения, любая семья, любые пары — это прежде всего люди в них. Потому что я не думаю, что с каким-то другим американцем что-то бы такое могло получиться. То есть, ну, насколько мы друг друга понимаем, насколько мы говорим на одном языке, несмотря на то, что у нас разрыв в менталитетах. И, ну, это очень круто, особенно когда ты обсуждаешь детство или фильмы, на которых мы росли. Очень, конечно, грустно, когда ты не можешь объяснить, я не знаю, приколы из «Любовь и голуби», например. Мы честно пытались смотреть вместе.
Понравилось? А что? Что не пошло?
Ты пытаешься объяснить «Алютк». И ты понимаешь, что ты не можешь. И даже если ты это переведешь как-то там «Мэри! Хей, Мэри!» Это будет не то. Вообще ничего не подойдет. То есть это, ну, как говорят, юмор вообще нельзя перевести, и не надо этого делать. Кстати, самый большой такой момент интересный был с «Иронией судьбы». В этом году мы посмотрели «Иронию судьбы» вместе на русском с английскими субтитрами. И я поняла, что это впервые я посмотрела «Иронию судьбы» от и до, без вот этой всей новогодней суеты и мишуры. То есть это было в Новый год, но мы просто сели посмотреть фильм. И я просто поняла, насколько фильм вообще не смешной, он очень грустный, он очень глубокий, он очень про этого Лукашина, который просто какой-то, я не знаю, человек, ну, нельзя его назвать абьюзером, но очень странный мужчина, который просто испортил жизнь двум женщинам, и непонятно вообще, к чему это все привело. Ну, то есть, да, это останется там любимым фильмом из детства, но тем не менее, на какие-то вещи смотришь по-другому.
А Тому понравился
фильм? Он сказал, да, что интересные моменты. Он еще как киношник видел какие-то кадры, как там все это было снято. Это было в «Любовь и голуби», когда был кадр, когда он выходит из дома и падает в море, и потом следующий кадр, он уже в море. Вот такие моменты какие-то он подмечал и замечал, он говорит, о, прикольно, такого там типа я не видел. А так, конечно, в плане кино, пока мы вот в таком начальной стадии, пока там какие-то комедии.
Как он тебя просвещает?
Ну, у нас нету такого прям просвещения, он меня просветил в «Звездные войны» не так давно, я очень долго отнекивалась, но, как оказалось, очень крутая сага. Еще я читала Лилю Ким, блогера, которая работает в Голливуде, ну, она вся в сфере кино, и что это вообще гораздо глубже, чем просто фильм. Это сага, история.
Минутка саморекламы. Если вы дослушали до этого момента, то вам нравится мой подкаст. Не пожалейте времени, поддержите меня. Зайдите на страницу подкаста в Apple Podcast, чтобы поставить звездочки и написать мне пару воодушевляющих слов.
Сага, история, которая нужна была Америке, им нужна была какая-то фундаментальная, странообразующая история, которая, грубо говоря, всех сплотит. Для многих это какая-то культовая история. «Звездные войны», там, он часто вспоминает, как они с отцом смотрели эти фильмы. Ну, то есть для них это прям очень большая часть культуры.
Что из твоего менталитета не работает в ваших отношениях?
Была у нас такая история, не очень веселая, но достаточно наглядная в плане отношения вообще к ролям в семье. Не так давно Том упал в обморок. Просто ни с того ни с сего. Это очень было страшно, неожиданно. Когда мы пошли к врачу, ему сказали, что, скорее всего, это переутомление, обезвоживание. В тот день он ничего не ел, не пил воды. Ну и, в общем, какая-то была такая странная ситуация. Ну, естественно, об этом все узнали. Его семья, родители. И как-то, ну, все начали обсуждать то, что вот ему нужно было там в этот день нормально есть, нормально пить. Ну и, естественно, для меня, естественно, я это все записала на свой счет. Я подумала, что да, я не доглядела, я плохая жена, я не покормила, я не позвонила и не спросила, а ты поел или нет. С одной стороны, я понимаю, что это бред. С другой стороны, вот это вот долбленное в голову с детства чувство ответственности. Ты жена, ты девушка, ты там должна следить за тем, чтобы все были накормлены, напоены. Это, конечно, да, сильно меня волновало, и долго я потом себя винила за то, что эта ситуация вообще полностью моя вина, и я плохая жена. Опять же, самое, наверное, классное, нам очень помогает, это то, что мы разговариваем и мы обсуждаем проблемы. Он уже привык к моим каким-то таким заморочкам, гиперответственность, обвинение себя во всех грехах. Но когда ты об этом говоришь, когда ты все это проговариваешь, и ты потом слышишь от второй стороны, что вообще все не так, и ты все не так понимаешь, и откуда вообще такие мысли в нас там, в людях совкового там воспитания, да, или там, скажем, не знаю, казахстанского, мы не можем спокойно, свободно радоваться. Мы всегда в ожидании того, что что-то должно случиться. То есть только сейчас, начиная как-то от этого отходить, есть такое ощущение, что вот если все идет хорошо, значит, скоро что-то будет нехорошее, что-то случится, потому что, ну, не может же быть все так хорошо. Постоянно ты в таком напряжении, ожидании тупающего чего-то плохого. Я не знаю, откуда это в нас. Мы там с мамой на эту тему разговаривали, и, вероятно, это какие-то пережитки там советского прошлого, репрессии и так далее, я не знаю, войн. Здесь как-то люди живут спокойно, свободно, радуются жизни. А, ну, Том в этом плане, конечно, больше расслабленный, у него как бы, ну, все окей.
Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Мадина и я благодарим вас за внимание. Пишите мне по адресу galina.gal.org@gmail.com. В моем аккаунте в Instagram galina_org можно найти дополнительную информацию о моих гостях и новых выпусках. С радостью отвечу на ваши сообщения и письма. Услышимся через 2 недели в среду. До среды!